Глава 23. Дейнерис. В середине площади гордости стоял красный кирпичный фонтан, а посреди фонтана чудовищная гарпия из кованой бронзы, 20-футовой вышины. Голова у нее была женская, с позолоченными волосами, глазами из слоновой кости и костяными же заостренными зубами. Желтая, пахнущая серой вода скатывалась вниз из ее тяжелых грудей. Но руки ей заменяли крылья, как у летучей мыши или дракона. Ноги были орлиные, а позади торчал изогнутый, ядовитый хвост скорпиона. Гарпия Гиса. Древний Гис, если Дэнни помнила верно, пал 5000 лет назад. Его легионы дрогнули под напором молодой Валирии, кирпичные стены рухнули, его города испепелил драконов огонь, и его поля засеяли солью, серой и черепами. Его боги умерли, а с ними и его народ. Нынешние остапорцы — просто дворняги, как говорит о них сэр Джорах. Даже гискокарский язык почти забыт. Рабовладельческие города говорят на валерийском, который переняли у завоевателей. Вернее, на том, во что он превратился теперь. Но символ древней империи выстоял. Только теперь гарпия держала в своих когтях тяжелую цепь с раскрытыми браслетами на каждом конце. У гискарской гарпии в когтях была молния. Это чудище — гарпия Остапора.
«Скажи вестеросской шлюхе, чтобы не пялилась на нее», — велел работорговец Кразнис Монаклос, девочке-рабыне, переводившей для него. «Я торгую мясом, а не металлом. Эта бронза не продается. Пусть посмотрит на солдат. Даже тусклые лиловые гляделки западной дикарки способны увидеть, как они великолепны».
Валерийский, на котором говорил Кразнис, отличался характерными рычащими нотами Гиса и был густо приправлен работорговческим жаргоном. Дэнни его довольно хорошо понимала, но при этом улыбалась и вопросительно смотрела на переводчицу.
«Добрый господин Кразнис говорит, не правда ли они великолепны?»
Девочка говорила на общем языке прилично, особенно если учесть, что в Эстеросе она никогда не бывала. Ей не больше 10 лет, у нее круглое плоское лицо, смуглая кожа и золотистые глаза на Атийке. Их еще называют мирным народом, и все сходятся на том, что из них получаются самые лучшие рабы.
«Они могли бы мне подойти», — ответила Дэнни. Это сэр Джорах посоветовал ей говорить только на дотракийском и на общем языке, пока они в Остапоре. Ее медведь умнее, чем кажется с виду. «Расскажи мне, как их обучают».
«Вестеросская женщина довольна ими, но не говорит похвальных слов, чтобы сбить цену», — доложила девочка своему хозяину. «Она хочет знать, как их обучают».
Кразнис Монаклос покивал головой. Пахло от него так, словно он искупался в малине. Рыжая с черным борода лоснилась от масла. «А грудь у него больше, чем у меня», — решила Дэнни, наблюдавшая их сквозь тонкий, цвета морской волны, шелк его такара с золотой каймой, который обматывался вокруг одного плеча и туловища. Левой рукой он поддерживал такар во время ходьбы, в другой держал короткую ременную плеть.
«Неужели все вестеросские свиньи столь невежественны?» — посетовал он. «Весь мир знает, что безупречные мастера копья, щита и короткого меча».
Он широко улыбнулся Дэнни.
«Расскажи ей то, что она хочет знать, только побыстрее. Очень уж жарко».
В этом он, по крайней мере, не лжет. Две молодые рабыни держали навес из полосатого шелка над их головами. Но у Дэнни даже в тени кружилась голова, а Кразнис обильно потел. Площадь гордости пеклась на солнце с самого рассвета. Дэнни чувствовала сквозь сандалии жар нагретого красного кирпича. Волны зноя поднимались от него, колебли воздух и ступенчатые пирамиды Остапора вокруг площади казались миражом.
но безупречные, если и страдали от зноя, виду не подавали. Глядя на них, можно было подумать, что они сами из кирпича. Для осмотра из казарм вывели 1000 солдат. Построенные в 10 рядов по сотне человек в каждом, перед фонтаном с бронзовой гарпией, они стояли на вытяжку, глядя каменными глазами прямо вперед. Белые полотняные повязки прикрывали их чресла, на головах торчали конические бронзовые шлемы, увенчанные пиками длиною в фут. Кразнец приказал им сложить наземь копья и щиты, снять пояса с мечами и стеганые камзолы, чтобы королева Вестероса могла лучше оценить твердость их поджарых тел. «Их отбирают в раннем детстве по росту, проворству и силе», — начала рассказывать девочка. «Обучение начинается в 5 лет. Каждый день от зари до зари их учат владеть коротким мечом, щитом и 3 копьями. Наука эта очень сурова, Ваше Величество, и лишь один мальчик из 3 выдерживает ее. Сами безупречные говорят, что в тот день, когда они получают свою остроконечную шапку, худшее остается позади, ибо никакая служба не может сравниться с пройденным ими учением». Кразнец, не понимавший предположительно ни слова на общем языке, тем не менее важно кивал головой и время от времени тыкал девочку рукоятью плети.
«Скажи ей, что они стоят здесь уже сутки без пищи и воды и будут стоять, пока не свалятся, если я им прикажу. А когда 999 из них рухнут на кирпич и умрут, последний по-прежнему будет стоять и не двинется с места, пока смерть не сразит его. Вот каково их мужество. Скажи ей».
«По мне, так это безумие, а не мужество», — сказал Арстан Белобородый, когда девочка перевела им речь купца. Его посох то и дело постукивал по кирпичу, выражая недовольство своего хозяина. Старик не хотел плыть в Остапор и не одобрял намерений Дэни купить себе армию рабов. Королева должна выслушать все стороны, прежде чем принять решение. Именно поэтому, а не ради своей безопасности, Дэни взяла его с собой на площадь гордости. Для ее защиты ей вполне бы хватило ее кровных всадников. Сера Джороха она оставила на борту Балериона, охранять ее народ и ее драконов. Их она, скрипя сердце, заперла в каюте. Было бы слишком опасно позволить им летать над городом. В море полно людей, которые охотно убили бы их лишь для того, чтобы потом сказать: «Я убил дракона».
«Что там болтает этот вонючий старикан?» — осведомился работорговец. А получив ответ переводчицы, улыбнулся и сказал: «Скажи этим дикарям, что у нас это называется повиновением. Есть солдаты сильнее, крупнее и проворнее безупречных. Есть даже такие, что с равным искусством владеют мечом, щитом и копьем. Но нигде между морями нельзя найти такого же послушного войска».
«Овцы тоже послушны», — заметил Арстан, выслушав перевод. Он тоже немного знал валерийский, хотя и похуже Дэни, но, как и она, притворялся непонимающим. Кразнец оскалил свои крупные белые зубы.
«Одно мое слово, и эти овцы выпустят его вонючие кишки на кирпич. Но этого ты ему не говори. Скажи, что эти существа сродни скорее собакам, чем овцам. У них в 7 королевствах едят собак и лошадей».
«Они предпочитают коров и свиней, ваше великолепие».
«Говядина! Фу! Еда для немытых дикарей!»
Дэни, не слушая их, медленно двинулась вдоль шеренги солдат-рабов. Девушки с шелковым балдахином последовали за ней, но 1000 стоящих перед ней человек не имели никакой защиты от солнца. У половины из них была медная кожа и миндалевидные глаза дотракийцев или лхазарян, но она видела здесь и уроженцев вольных городов, и белокожих квартийцев, и черных жителей летних островов, и других, чьего происхождения не могла угадать. У некоторых она заметила кожу того же янтарного оттенка, что и у кразницы, и щетинистые, рыжие с черным волосы, отличительные черты древних кискарцев, именовавших себя сынами гарпии. Они даже своих сородичей продают. Впрочем, что тут удивительного? Дотракийцы поступают так же, когда один кхолосар встречается с другим в травяном море. Одни солдаты были высокими, другие низкорослыми,
а возраст их, на взгляд Дэнни,